Вы слушаете 16-ю проповедь, 7-ю из серии о жизни Иисуса Христа, у колодца Иаковлева. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 стиха читаем. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн. Слышите? И тогда слухи были всякие. Хотя, смотрите, тут что написано. Хотя сам Иисус не крестил. Второй стих. Помните, что Иисус сам не крестил, а ученики его. Слухи – это плохое дело. Это, как правило, неправда. Но настолько неправда, чтобы люди поверили. А как этого добиться? Скажи правду и чуть-чуть добавь от себя, и легче будет поверить. Священное Писание говорит, что есть отец всякой неправды. Он имеет своих учеников, он использует людей, и не думайте, что он настолько наивен, то сразу придет и вам неправду скажет, и все ясное дело, что оценят и поймут, а это неправда, этому верить не надо. Дьявол, если он хочет совратить даже избранных, он будет изощряться. А значит, если и будет что-то сообщать, слухи распускать, то такие, чтобы наверняка поверили. То есть правду со своим оттенком и с определенной целью. Для чего? Чтобы поссорить, чтобы опозорить, чтобы унизить, чтобы помешать работе. Потому что у Господа свой план, своя работа. Какая? Истину возвестить. Слово Божие. А у дьявола своя. Слухи распускать. А слухи – это сильное его оружие. И если мы верим, независимо, мы можем распускать слухи, а мы можем просто слушать и передавать, не проверив. И что получится? То же самое. То же самое. Беда на этой земле. И вот по этой причине. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его. Но когда, слышите, как мы начали читать с первого стиха, когда же Иисус узнал о дошедшем до фарисеев слухе? Еще один интересный момент. Кто распускает слухи? Просто подумайте на досуге и понаблюдайте, как все происходит в жизни. И вы увидите, что есть очень хитрые люди, они не распускают слухов. До них только слухи доходят. Часто говорят, вот ходят слухи, а я знаю, что слухи от него исходят. Встречали такое? Вот люди говорят, а я знаю, я же тоже слышу, что вообще-то это он говорит. Как Иисус реагировал на подобные вещи? Когда Иисус узнал, что он пошел оправдываться? Пошел говорить, это неправда, вы что вы слушаете, вот как было на самом деле, так? Нет. Это пустой номер. Вообще не этим Иисус занимался. Он не пришел на землю развеивать слухи, перечеркивать или доказывать обратное, что все это неправда. Дьявол сколько о нем внушает и распространяет. Если бы Иисус начал все это опровергать, то представьте себе, какое Евангелие мы бы читали тогда. Он не за этим пришел. Он просто игнорировал эти слухи и действовал мудро, стараясь, чтобы Евангелие было проповедано даже в такой сложной ситуации. И что он делает? Когда он узнал об этом, хотя это было неправда, второй стих, то, третий стих, оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Понимаете, что делает Иисус? Между прочим, это метод, который Господь использует в Священном Писании для своих рабов. Когда в результате противодействия сатаны дело Божие страдает или попадает в затруднительное какое-то положение, Бог говорит, отряхни прах и иди в другое место. Помните, как Иисус говорил ученикам? Что мало места? Иди дальше. И то же самое делал Иисус. Когда услышал об этом, оставил Иудею со своими слухами, питайтесь, если вам это нравится, и пошел в Галилею. Если вам делать больше нечего, проповедуйте свои истории. А сам пошел в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И тут начинается интересная история из Евангелия от Иоанна. Мы уже несколько проповедей из Евангелия от Иоанна слышим. Несколько проповедей. И замечаем, как Иоанн строит свое Евангелие. И вот здесь, смотрите, он рядом помещает две истории. В прошлый раз мы видели Иисуса, беседующего с Никодимом. Здесь мы увидим Иисуса, беседующего с самарянкой. Посмотрите, какие это истории. Как он рядом поместил две истории. Никодим из Синедриона, самарянка. Мужчина, подумайте, в израильском обществе, мужчина и женщина. Какой мужчина и какая женщина? Вот этот мужчина приходит в полночь. Эта женщина приходит в полдень. Понимаете, что Иоанн делает? И как Иисус относится к Никодиму, так же он относится и к самарянке. Так же, как он внимательно выслушивает Никодима, так он внимательно, осмотрительно беседует с самарянкой. Тайно и явно. Уважаемый и презираемая. Иудея и самарянка. Мужчина и женщина. Днем и ночью. Иисус пришел на эту землю трудиться днем и ночью, не покладая рук. Вот эти две главы, третья и четвертая, они подтверждают слова, записанные в третьей главе в 16 стихе, дабы всякий верующий в Него не погиб. Независимо от пола, независимо от национальности, независимо от цели их прихода к Иисусу, Он хочет, чтобы всякий, кто имеет хоть маленькую веру, Иисус ухватится за это и постарается спасти этого человека. Он сделал все. Никакие границы его не останавливали. Он пришел, чтобы спасать. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. У колодца Иаковлева. Помните, евреи очень ценили свою историю, потому что сам Бог завещал им их же историю, чтобы она была для них учебником. И каждый отец обязан был своих детей обучать истории своего народа. Эта история была очень поучительна. И эта история должна была предохранить их от будущих ошибок. В духе пророчества есть интересное высказывание, оно мне очень нравится. Звучит примерно так. Если бы мы помнили, как Господь вел нас в прошлом, нам нечего бояться в будущем. И вы знаете, что это так. Понимаете, для чего Господь оставил все эти истории нам? Чтобы не попадать туда же. Там уже люди побывали. Зачем нам? Зачем нам повторять ошибки, которые уже не раз повторялись в прошлом? Но вернемся сюда, к колодцу Яковлеву. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Около шестого часа по-еврейски, знаете это сколько? 12, да. Примерно утро началось, пошел отсчет времени. С 6 часов до 6. Там ближе к экватору, и день не так меняется, как у нас в течение года. Там примерно день и ночь равны, если есть небольшое отклонение. Это у нас солнце заходит зимой очень рано, а летом очень поздно, потому что мы далеко от экватора. Там нет такого расхождения в Палестине. Так что 6 час – это полдень. 12 часов – это конец дня. Не 12 ли часов во дне? День из 12 часов. А что это значит, если полдень, самая жара? Иисус пришел и сел у колодезя. А что за колодец Яковлев? Вы знаете, чем ценно Священное Писание? Иоанн расположил две главы, третью и четвертую. И если посмотреть, так, отойти и посмотреть, как мы посмотрели на эти две главы, мы увидели мужчину и женщину в полдень, не в полночь. Никогда вы это не увидите, если будете читать под микроскопом Библию. А, к сожалению, многие так Библию и читают. Сегодня так, где открылось, стих прочитал, ну и ладно. А где, из какой главы, о чем там идет речь, а потом начинает толковать эти стихи. Понимаете, почему много конфессий? Библию не читают так, как она написана. Я убежден, если бы люди читали Библию так, как она написана, по книгам, видели все целиком, была бы всего одна христианская конфессия. Ну, при условии еще, что все честно читают. Но если бы мы подходили к Библии как к Слову Божию и верили в это, мы все люди, говорю, и читали Библию целиком, не выхватывали текст из контекста, мы бы столько увидели, это действительно было бы для нас откровением. Иоанн увидел откровение благодаря тому, что он видел все, всю истину целиком. Так вот, очень хорошо, если в Новом Завете вы слышите хоть какой-то малейший намек на историю прошлого, почитайте, о чем эта история? У колодца Яковлева. А что это за история? Что за колодец Яковлев? Тут более того, написано, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Иаков? Иаков, помните патриарха? Дал сыну своему Иосифу участок земли. А когда такое было? А где этот участок был? Когда он успел? Вы помните в книге Бытие, где об этом идет речь? Вы представьте себе, Иосиф был еще юношей, когда его братья продали в Египет. Он вернулся после этого в Палестину? Вот мы встретили в 5 стихе это упоминание, да? В Иисуса Навина, 24 главе, 32 стихе, есть интересное замечание. Иисуса Навина, 24:32. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Яков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Слышите? Вернулся. Вернулся. Знаете как? Кости его вернулись. Когда это Яков купил это поле у сынов Емора, отца Сихемова. Помните, когда? А это история из Бытие 33 главы. Бытие 33 глава. 33 глава описывает встречу Иакова и Исава. И когда они встретились, Исав возвратился в Сеир, а Яков, 17 стих, двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Затем Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом. И вот тут 19 стих. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева». А когда Яков дал Иосифу этот участок? Это история в 48 главе книги Бытие. Там Иаков перед смертью благословляет сыновей Иосифа. И в конце главы, в 21 стихе написано: «И сказал Израиль Иосифу: вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». А почему мечом? Разве Яков не купил этот участок? Почему мечом? Он что, воевал? Нет, это сражались сыновья Иакова, Леви и Симеон. Нам нужно вернуться опять в конец 33 главы. Там мы читали, что Иаков купил часть поля у сыновьи Мора, отца Сихемова. А посмотрите, что в 34 главе. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, Дина, дочь Лии. Грустная история из жизни семьи Иакова. Прочитайте эту главу. Эта история закончилась кровавым побоищем, которое устроили сыновья Иакова. Когда отец посмотрел на то, что произошло, сказал: «Собираемся, уходим. Вы представляете, что вы сделали? Вы сделали меня ненавистным в этой земле. Вы представляете, что будет, если эти люди соберутся, чтобы отомстить нам?» Так они уходили с этого участка. И теперь, когда Иаков благословлял Манассию и Ефрема, он говорил: «Даю тебе этот участок, который я взял мечом моим». Сколько грусти в этих словах! Сколько боли в этих словах! И вот годы спустя Иоанн описывает, как Иисус беседует с женщиной на этом же участке. И слушайте, о чем она говорит. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Это дочь Иакова. И тогда Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего». Представляете? Вы знаете, почему эта женщина пришла в полдень к колодцу? Она очень не хотела никого встречать. В полдень никто не ходил к колодцу по воду. Она очень не хотела встречаться с людьми, потому что, ну, если не вопросы, то взгляды. Зачем ей все это нужно? Ее знали в городе, но не с лучшей стороны. И все эти слухи, которые ходили, до нее тоже доходили. Ей неприятно было с людьми встречаться. Жизнь такая была. И теперь, когда она пришла к колодцу, иудей сидит, все равно не заговорит, потому что у нас ничего общего. У меня свои дела, у него свои. А он заговорил. И ей пришлось услышать то, чего она очень не хотела слышать. «Позови мужа своего». Но вы знаете, если бы она помнила историю, возможно, в ее жизни многое было бы по-другому. Так они начали беседовать с Иисусом. Она один вопрос задает Иисусу. После того, как Иисус сказал, что если бы ты знала, с кем говоришь, ты сама бы просила у него воды жизни. Знаете, как она отреагировала? «А ты кто такой? Ты что, больше отца нашего Иакова?» 12 стих. «Который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его». Заметьте, Иисус не начал ее учить. Он не читал ей лекцию. Он пришел, просто попросил у нее пить, потому что он действительно хотел пить. Он не стал разворачивать перед ней курсы какие-то по подготовке к крещению. Он использовал каждую возможность. И это настоящая проповедь Евангелия. Знаете что, у нас, к сожалению, получается так, что мы теряем такие возможности, которые Господь нам предоставляет каждый день поговорить с людьми, а потом, совесть нас мучает, как-то вот это накапливается все, и мы собираемся: надо же что-то сделать, давайте мы что-то сделаем для Господа, давайте мы, людям что-то расскажем, давайте мы подготовимся, скинемся там и что-то проведем такое. И начинаем приглашать туда людей. Они не идут. А знаете, почему не идут? Так потому что они знают, что это специально для них приготовлено. Вот это для них приготовлено. На самом деле жизнь у них другая. и богослужения у них другие. Конечно, может быть, кого-то это и устраивает, вот те некоторые они и приходят. Был период такой времени, когда это вдруг свобода наступила, тогда все шли, потому что это было в диковинку, это было необычным. Вы же по себе знаете, что если вас кто-то пригласит, и они концерт будут для вас устраивать, а вы будете в качестве зрителя, не так, как обычно они живут, ну, это не самое интересное, не самое лучшее, чего бы вы хотели. Люди, как правило, они хотели бы прийти к нам, но так прийти, чтобы вы их не замечали. Если они хотят познакомиться с верующими, то часто приходят, чтобы и хотят, чтобы вы продолжали заниматься тем, чем вы занимаетесь, как будто ничего не произошло. Они хотят увидеть вас реально. Если это богослужение, то вот такое богослужение, какое у вас всегда, каждую субботу, не то, что вы специально для них приготовили. Это уже концерт, это уже показательное выступление. А они хотели бы увидеть жизнь вашу. Понимаете, потому немногие идут. А если обычное богослужение, а там вы не подготовились как следует, ну, они по другой причине не идут. Пришли, вместе с вами поспали и ушли. Потому что жизнь наша такая. А если они еще увидели, что мы пришли и друг друга обходим стороной, потому что, ну, как самарянка, она не хотела бы встречаться ни с кем. Ничего особенного не надо делать, живите просто. Приходите каждую субботу, из субботы в субботу. Задавайте действительно вопросы, которые вас волнуют. Читайте то, что действительно вас волнует. И это настоящее богопоклонение. Искусственно не надо. Люди чувствуют вот эту фальшь сразу же, если мы что-то делаем искусственно. И потому не идут. Люди в этом мире насмотрелись очень много фальшивого, искусственного. Им это уже надоело. Они хотели бы воды живой. Эту женщину что-то волновало. И знаете, какой вопрос ее волновал? Именно этот. Поклонение правильное. Тот же вопрос, который волнует сегодня многих людей. Но они запутались. И во многом мы с вами виноваты. Потому что возможности, которые предоставлялись нам, мы упустили, а потом, наверстывая упущенное, сделали не то. Ну и кто-то приходит, но далеко не все. Потому что люди ожидают увидеть среди народа Божьего не что-то искусственное, а жизнь настоящую. И в конце концов самарянка задает этот вопрос Иисусу и спрашивает, «Вижу, что ты пророк», 19 стих. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Как быть? Где правильно, скажи? Куда идти?» Похоже, этот вопрос ее тоже мучил давно. Она понимала, что что-то не так. Не может быть, что и те правы, и они никак не могут найти общий язык друг с другом, не могут прийти к чему-то единому. И она спрашивает, «Скажи мне, вижу, что ты много мне сказал, то, что я скрывала от других. И из этого вижу, что ты пророк. Значит, ты можешь ответить и на этот вопрос, где поклоняться, куда ходить, куда пойти?» И что Иисус говорит? Сначала Он сказал в принципе. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вообще, дело не вместе, тут говорит Иисус. Никуда, а как поклоняться? В духе и истине. Это, в принципе, то, о чем мы говорили. Не искусственно. И еще что? Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Интересно, Иисус говорит. Спасение от иудеев. Она фактически его спрашивает, скажи, куда пойти, куда податься. Иудеи говорят одно, наши отцы говорят другое. И я вот как-то на распутье, вижу, что ты пророк. Скажи, что Иисус говорит? Помните, откуда он идет? Помните, почему он идет? Как начиналась наша глава? Почему он оттуда идет?
Смотрите, в Евангелии от Иоанна Иисус приходит в Кану, первая часть, в Кане совершает чудо, потом идет в Иерусалим на праздник. В Иерусалиме на празднике во второй главе Иисус приходит в храм и видит там безобразие большое, наводит порядок, изгоняет всех продавцов и спекулянтов, говорит, быть такого не должно в доме отца моего. Люди начали говорить об Иисусе. Великий, сильный учитель, смотри, пришел, навел порядок. Начали говорить об этом, вот отсюда слухи пошли. Ну и из-за этих слухов, вроде хорошие, в пользу Иисуса, но Иисус понял, что надо что-то менять, и он уходит из Иерусалима. А эти слухи дошли до фарисеев, а фарисеи, конечно, это все им не дает покоя. Понимаете, почему Иисус ушел из Иерусалима? И теперь он уходит из Иерусалима, а самарянка говорит, скажи там, кто прав, в Иерусалиме или у нас в Самарии? Как вы думаете, где Иисус комфортнее себя чувствовал, в Иерусалиме или в Самарии? Знаете, многие приходят и говорят, а в этой церкви нет любви, иду в другую. Если бы по этому признаку Иисус судил, что бы он сказал? Не-не-не, только не в Иерусалим. Там нет любви. Я сам оттуда иду. Я уже там побывал. Если ты туда пойдешь, сделают тебя еще хуже себя. Иисус говорил об этом, помните? Что сделали фарисеи? Они, если обходят море и сушу, чтобы кого-то обратить, и когда находят кого-то, то делают его хуже, чем был. Представьте себе, самарянка спрашивает Иисуса, куда податься? Где истинная вера? Кому, в Иерусалиме или в Самарии? А Иисус говорит, от иудеев, в Иудеи, туда надо идти. Слушай, а ты откуда идешь? Что ж ты там не остался сам? Что мне нравится у Иисуса, что он был честным, даже если это невыгодно. И он оставил нам этот же пример. По-человечески выгоднее, выгодно ему было бы сказать, не ходи туда. Но он теперь говорил не о людях, а об учении, о церкви. Часто мы путаем две вещи – церковь и люди. Хотя церковь состоит из людей. Церковь – это люди. Но есть учение, которое они исповедуют. Помните, что Иисус о фарисеях говорил? Что они говорят, правду говорят. Слушайте, это правда все. Но, пожалуйста, не живите так, как они живут. Не поступайте по делам их. Вот в этом Иисус теперь проводит границу и говорит, ты говоришь о церкви? Туда, там правда. Там истина, спасение от иудеев. О людях? Ну, если хочешь о людях, послушай слухи, и ты все узнаешь. И правду, и неправду. Это другой разговор, где какие люди. Потому что вообще-то на земле с людьми туговато. Немного найдешь хороших людей. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Еще что Иисус говорил в этом стихе. Надо знать, что ты делаешь вообще. Бессмысленное поклонение, просто обряд ради обряда, это не та религия, которую ожидает Бог. Помните, тогда придите и рассудим. Господь ждет нас, что мы будем осмысленно поклоняться Ему. В духе и истине. Не просто, как все, так и я. Не просто, куда все, туда и я. Как удобно, как принято, а как правильно. Даже если это неудобно, даже если это не принято, это то, что Иисус говорил самарянке, и то, ради чего Он пришел на эту землю. Вы знаете, то, что Иисус делал, было неудобным. Он часто оставался одиноким, именно потому, что все, что Он делал, делал как правильно, а не как удобно. Именно по этой причине он умер, потому что был для кого-то неудобным. Но он остался верным своим принципам. Это та истина, которую он принес нам, своей жизнью. И Он хотел бы, чтобы наша вера в Бога была разумной. Помните, как Евангелие от Иоанна начиналось? Он – Слово, которое существовало от начала, которое сотворило весь этот мир. Он – предвечное Слово, пришел в этот мир, чтобы просветить этот мир. Он был свет истинный. Слышите? Просвещает, в первой главе там написано, просвещает всякого верующего это слово, этот свет. Какое сочетание интересное у Иоанна? Слово, слово является светом, которое просвещает. С чем это связано? Фактически у всех народов, и в нашей истории, если не забыть историю, просвещение началось с чтения Библии и с написания Библии. Язык наш письменный появился благодаря Священному Писанию. И вы понимаете теперь, как Евангелие от Иоанна в истории для нас звучит? Слово воплотилось, и мы увидели эти слова. До того, как мы научились писать, мы слов не видели. Теперь я смотрю, я вижу слово. Какая живая притча, которая мне должна бы напоминать о Христе. Потому что все наше образование, помните, стало возможным благодаря Слову Божию. В буквальном смысле этого слова. У нас не было письменности без Слова Божия. И теперь... А если взять историю других народов, вы знаете, что первые учебные заведения были там, где люди изучали Библию. Первые учебные заведения, это, по сути, были семинарии духовные. Ничего другого не изучали. Вначале изучали Священное Писание, а потом начали изучать и другие науки. Первые университеты появились при монастырях. Почитайте историю. Хорошо помнить историю. Если бы мы помнили историю, мы бы понимали сущность многих вещей правильно. Слово пришло в наш мир, чтобы нас просветить. Когда Иисус разговаривал с самарянкой, Он говорил об этом. Мы не просто кланяемся в темноте. Мы знаем, что делаем. Мы понимаем, в кого верим. Мы не делаем, потому что так принято. Именно этим отличается человек от животного. Мы руководствуемся не инстинктами, мы не растворяемся в толпе, как все, так и я. По крайней мере, так должно быть. Мы руководствуемся разумом, и это то, ради чего Христос пришел на эту землю, чтобы поднять нас и сделать людьми, чтобы мы отвечали за свои поступки, чтобы мы отдавали отчет каждому своему слову, чтобы мы понимали, что делаем и зачем. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Эта беседа Иисуса с самарянкой, помните, как закончилась? Она напоила Иисуса. Она забыла, зачем пришла. Она побежала в селение. И говорит, пойдите посмотрите, кого я встретила. Это Мессия. Я не нахожу другого объяснения тому, что я слышала и видела. Послушайте, что он мне рассказал. Пойдите сами посмотрите. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Может быть, и с нами бывает такое, как с учениками, что мы ждем какого-то особого события,
когда наступит жатва. Отсчитываем дни, когда мы наконец-то дружно как возьмемся и завершим дело Евангелия. А Иисус что говорил? Откройте глаза и посмотрите. Уже давно пора. Используйте каждую возможность. И вы увидите, сколько еще людей готовы последовать за Иисусом. Только делайте это естественно. А для того, чтобы так проповедовать, надо так жить. Понимаете, вот в чем особенность этой религии. Религии, которую предлагает Иисус. Так жить надо. И тогда все так просто. В первую очередь надо быть честным по отношению к себе. И тогда все так просто. Что делал Иисус? Просто попросил пить. А что получилось? Пришел весь город. И что увидел? Чем выделялся Иисус? Там, у колодца. И что увидела женщина? В нем. И что этих людей привлекло? Не знаю, говорит, идите посмотрите сами. Он мне сказал такие слова. Знаете, что истинная религия – это Слово Божие. И ничего более сложного. Вот что должно нас наполнять. Слово Божие. Знание того, как Бог вел нас и свой народ в прошлом. И зная это, вы дадите людям то, в чем они так давно нуждаются. Иисус проходил через Самарию. Он учил своих учеников, что людей нужно спасать сейчас. Не нужно ждать какого-то особого времени. Нужно использовать любую предоставившуюся возможность. Они находились на земле, которую когда-то приобрел Иаков. И первое, что Иаков сделал на этой земле, поставил жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева. Пока отец думал о богопоклонении, дочь думала, как весело время провести. И теперь Иисус встретил на этой земле женщину-самарянку, дочь Иакова. Теперь ее волновал вопрос богопоклонения, а Иисуса волновала ее жизнь. Какой бы ни была ваша история, и какими бы сложными вам ни казались вопросы, которые вы решаете, помните, что Он настолько же заинтересован в вашем счастье, как это было 2000 лет тому назад. Он также готов утолить вашу духовную жажду, как тогда у колодца Яковлева. Не бойтесь прийти к Нему. Не бойтесь все Ему рассказать. Он и так все знает. Сложите это бремя у ног Иисуса, и вы почувствуете легкость, и вы обретете радость, и вы не будете жаждать никогда. Аминь.